дорогие друзья. Мы в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте, Анатолий.
Мы продолжаем беседовать на тему интегрального воспитания взрослых людей. Я просто напомню, что у нас прямо сейчас проходит фокус-группа или пионерская группа, как мы ее называем. Это 12 человек, 7 женщин и 5 мужчин, которые, ну, вот, так сказать, участвуют в этом эксперименте. Мы отрабатываем методику именно воспитания интегрального. Мы говорили о том, что была подготовка, это образовательная часть. Люди готовились, слушали лекции, материалы по интегральности вообще всего, всей природы. Так сказать, различных частей. И потом вот следующая часть – это воспитание, где уже в группе люди начинают взаимодействовать и пытаются построить вот эту интегральную систему между собой. Значит, ну, первое, что хочется сказать, это то, что сейчас выстраивается, оно совершенно не похоже на все, что, с чем я сталкивался до этого. Совершенно вообще, это удивительно. И, с одной стороны, это очень интересно, и результаты потрясающие. С другой стороны, это очень тяжело, потому что, ну, специалисты, которые сейчас имеются, психологи и так далее, в общем, их нужно будет переучивать.
Не готовы к этому?
Нет. Я даже по себе могу сказать, что те знания и опыт, которые у меня есть, они скорее ограничивают, мешают, чем помогают. Это нужно будет учитывать.
Вполне возможно, будем открывать новые факультеты?
Вполне возможно, что подготовка новых специалистов даже будет проще, чем вот переучивать старых. Хотя это от индивидуальных вещей зависит. Значит, мы в этот раз попробовали ввести текст. Мы нашли специально обработанный текст, где описывалось, что такое группа, что такое мы, все уровни и так далее. И вот удивительно, что сам вот этот текст, он вокруг него как действительно стал формироваться вот это поле какое-то. Даже поле слова не хочется употреблять, что-то какое-то вот чувство.
Общее
что-то, да. Хотя, но, видите, вот потом мы как просматривали клипы, со стороны это не очень заметно. Но участники внутри описывают как раз... И у меня тогда вопрос. Вот эта работа с этим текстом, вот в этой группе, как вы ее видите?
Я вижу, это самое главное. То есть группа собирается, она всегда должна иметь перед собой текст. И эти тексты могут повторяться... Потому что группа проходит разные свои состояния, и в каждый раз в новом состоянии даже прошлый текст будет читаться по-новому, по-другому. Люди, каждый из нас, он ведь изменяется, и поэтому вся группа в своем сочетании, она очень разная каждый раз, и поэтому будут выявляться всевозможные разные аспекты их объединения, совмещения и так далее. То есть это действительно творческая работа. И они будут ощущать, в какую сторону их как бы повело вот сегодня, вчера, в зависимости от состояния каждого из них, вот это общее суммарное желание, суммарное свойство взаимного притяжения, отдачи, любви, возвышения над своим эгоизмом, который расталкивает обычно людей, ставит каждого в какую-то позу относительно других, а здесь они должны приподняться над этим состоянием, вопреки своему эгоизму. Кстати говоря, эгоизмом мы считаем только групповое отторжение людей, находящихся в группе, друг от друга. Только это мы считаем за эгоизм. А не эгоизм, когда человек в обычном обществе пытается сделать для себя максимально комфортным, выгодным, выигрышным состояние. Это мы не считаем эгоизмом, это обычно житейский эгоизм. А вот здесь это общественный. Когда именно в группе, где задается состояние, желательное состояние, цель сближения, подъем над всеми своими естественными, природными свойствами, побуждениями, вот когда надо действительно приподняться над собой и войти в какое-то общее интегральное желание, где ты будешь не я, а мы, а я твое будет аннулироваться и где-то находиться внизу, подавляться, и мы будет культивироваться вот в таком состоянии твои внутренние противоречия с этим устремлением, они называются эгоизмом. То есть эгоизм называется сила, противодействующая объединению, групповому объединению. Такое мы даем ему определение.
Вы говорили о том, что нужно много времени для того, чтобы люди привыкали к этому, вот к этому состоянию, привыкали друг к другу. Мы за полтора часа смогли два абзаца пройти вот этой первой статьи. И, в общем, мы торопились, будем говорить. То есть там каждое слово буквально, о нем можно разговаривать часами.
Да, вдруг оно вызывает такие чувства, такую гамму и... Целое поле, вот именно вот это поле общее, оно создает необычайное богатство оттенков. Действительно так.
И у меня тогда вот, как вы считаете, вот это такой узкий вопрос, но он уже возник. Лучше сначала прочитать целиком статью, а потом уже разбирать ее по абзацам, или не обязательно?
Нет, я думаю, не надо перегружать людей этой информацией. Она информация и чувственная, и умственная. И для них это будет потом тяжело с этим багажом. А так они спокойно. Они послушали одно-два предложения. И они уже в нем вдруг начинают видеть, а как мы это реализуем, а зачем, а почему, а как. И даже если следующие несколько фраз, они объясняют тебе предыдущие, неважно, если вы запутаетесь в этих фразах, вы тем более больше поймете ответ, запутавшись в его постановке.
Мы говорили о том, что очень важно людей в группы подбирать, чтобы они по свойствам подходили друг к другу.
Я бы не сказал бы по свойствам. Свойства, кстати говоря, могут быть совершенно различные. Mm-hmm. Никакие цензы там не имеют значения. А вот имеет значение, пороговое отношение, подготовка к тому, чем мы идем заниматься. То есть это должны быть люди, которые не один из них уже проходил что-то в этом виде, какие-то занятия, какое-то интегральное совмещение с другими, а другой совершенно не знает, о чем речь, его позвали с улицы, и вот он запыхавшийся пришел, чего тут делает остальные. Вот это такого быть не должно, тогда это просто не поймут друг друга. Должны быть примерно по этой вот интегральной подготовке более-менее равны.
Угу. То есть вот этот опыт переживаний интегральных, он должен быть приблизительно...
Одинаков. Или мы точно знаем заранее, что у нас в группе находится, допустим, из 12 человек, пятерка так подготовленных более-менее, которые уже чувствуют, знают, о чем речь и так далее. И тогда они включают в себя всех остальных, как бы обволакивают их, берут с собой, и начинается общая работа. Но это другой вид группы.
Когда мы начали работать с этой статьей, с текстом интегральным, там стала проявляться очень сильно разница между восприятием и ощущением женщин и мужчин. Да. То есть если до этого, пока у нас были динамические процессы, это было незаметно, то здесь это стало очень очевидно. И у меня вопрос, каким образом, как нам правильно отнестись к тому, что женщины, они как бы выключились из этого процесса, вот ощущение у меня такое было, как будто стали вокруг, а мужчины стали разговаривать. И вот как правильно сделать, как правильно организовать?
Это абсолютно естественное движение, и очень интересно, что вы его сразу же, вы как психолог, а остальные тоже это увидели, да? Дело в том, что у женщин совершенно иная техника соединения между собой. Они могут соединяться для того, чтобы в общем поддерживать мужчин. Но поддержка, а не включение. То есть их эгоизм и работа над ним совершенно иная, чем в мужской группе эгоизм мужчины, работа над своим эгоизмом. У мужчины работа над эгоизмом, она прямая. Она, я бы сказал бы, в некотором смысле наивная, детская. У женщин она более сложная, сложенная внутри в несколько раз. Их расчеты эгоистические более сложные, чем у мужчин. Они очень трудно идут, естественно, на совмещение между собой. У них всегда остаются внутренние мотивы, собственные, личные, личностные. И эта природа женская, ни в коем случае она не хуже и не лучше, мы не говорим о природе. В природе нет ничего хорошего или плохого, просто это природа. значит, она иная. Я не представляю себе, как неподготовленная группа мужчин и женщин с самого начала начинает работать над общим преодолением личностных и эгоистических побуждений для совмещения совместного в одном едином желании. Это мне, откровенно говоря, непонятно. Я могу себе представить, и, кстати говоря, представить и не более, потому что нет у меня в этом никакой практики. Но исходя из так, теоретических, что ли, знаний, понимания природы человека, я могу сказать, что если мы отдельно подготовим мужскую группу и дадим женщинам просматривать мужчин, и на этом будем работать с женской группой, то тогда мы увидим, как они формируются в помощь мужской группе, в окружении ее. В чем-то будет проявляться женское отношение к мужчинам как к детям, которым необходимо помочь, которых необходимо подталкивать, окружать, ну, как бы ухаживать за ними, как за детьми, чтобы они делали свою работу, как мать показывает все ребенку и помогает ему, но он растет мужчиной, а она ему в этом помогает. Вот так же здесь. То есть отношение женщин к мужской группе, оно не включающее их себя в мужскую группу, а создающих вот такой необходимый, абсолютно необходимый положительный фон, благодаря которому мужчины имеют очень сильную поддержку моральную. Мужчина без поддержки женской не в состоянии работать. Мужская группа при этом должна чувствовать свою ответственность за, ну, как бы за человечество, или за семью, или за общество, в котором уж два этих пола точно существуют, не говоря уже о других классификациях. Мы сейчас не идем по градациям общества. Но вот такое у меня создается впечатление, что только лишь занятие в мужской группе и женская группа, которая создается для помощи вокруг мужской группы, поддерживает их, понимает их задачи, цели, но понимает, но не может включиться в это полностью чувственно. Женщины не могут совместиться так между собой, как мужчины. Это не дано от природы, у них совсем другая функция. И поэтому нам надо формировать эти две группы, мужскую и женскую, так, чтобы они понимали, взаимодействовали, помогали друг другу, чтобы каждая из них ощущала свою великую роль, без которой другая противоположная группа ничего не сможет сделать. И именно противоположная в своих свойствах, но совмещенная по цели. То есть цель достигается вместе. Цель я представляю себе как рождение ребенка, для которого необходимо двое, мужчина и женщина, и которые вместе именно на совмещении, на совпадении, на взаимоотдаче, на взаимной любви именно рождают это новое свойство, новую ступень. Вот так должны между собой взаимодействовать мужская и женская группа. Причем, когда вы разделяете мужчин и женщин, вы этим избавляетесь от очень многих проблем, потому что в такой группе неизменно возникают всевозможные вдруг притяжения друг к другу. И они портят, в общем, общий фон. Вдруг им кажется, что это увлечение гормональное, сближение, половое увлечение. Вдруг им кажется, что они нашли друг друга. Женщине вдруг кажется, ну вот этот мужчина меня в конце концов таки понимает, а остальные меня не понимают, включая собственного мужа и так далее. То есть возникают такие фантазии, которые абсолютно не имеют отношения к жизни, потому что мы приподнимаемся над жизнью и строим наше объединение выше ее.
Вот эта фокус-группа показала то, что женщины, несмотря на то, что они все работающие, у всех профессии и так далее, они находили возможность переносить работу, договаривались где оставить детей, и они демонстрировали очень большую важность вот этого проекта участия. Угу. И можно сказать, что именно как раз на их вот этом энтузиазме и мужчины, потому что мужчины такие болтались, такие, то ли прийти, то ли нет, вот такое. И у меня тогда вопрос, вот как все-таки мы говорили о том, что вот это мы потом в конечном итоге 40-50 человек группу должны собрать, буквально физически, как вот сидят мужчины, где в этот момент должны располагаться женщины?
Женщины должны брать за руку этих мужчин, так фигурально говоря, угу. вытирать им носы, приводить на место и сажать.
А сами они куда в этот момент?
И, во время... и сами должны внешне присутствовать, может быть, в этой группе, ага. но чисто внешне. Угу. Они не, мужчины не должны их чувствовать, видеть. Они не должны мешать мужчинам. Лучше, может быть, это будет через видеоаппаратуру наблюдать женской группе. Лучше всего, если женская группа при этом находится в другом зале. Мужчины сидят в круге. Они могут обниматься, они могут прижиматься, они могут по-разному ощущать свое единение, сближение любыми словами. Они могут плакать, они могут восхищаться. У женщин практически таких между собой состояний быть не может. Если только это мы не говорим о каких-то особых эксцентричных особах, что тоже случается. Да. И поэтому они должны сидеть не в круге, в другой аудитории, в соседней, а рядами, как угодно, беспорядочно, может быть, расставленными стульями. Перед ними плазма, и они видят на ней мужскую группу. И именно на этом они учатся. То есть, слушая ту же статью, ощущая и понимая, что там мужчины между собой делают, они при этом проходят внутреннюю подготовку свою. Им, в принципе, больше не надо. Понимая важность той задачи, которую взяли на себя мужчины, и которую именно они могут реализовать, женщины при этом себя изменяют, формируют, и этого им абсолютно достаточно. То есть мужчины несут важность и реализацию целей при полнейшей вот такой вот фоновой поддержки женщин.
Ну, то есть женщинам не обязательно участвовать в обсуждении того,
никак,
что они видят?
Никак.
То есть это не нужно?
Нет, мужчинам это не надо совершенно. Угу. Ни в коем случае. Женщины только должны выражать свою поддержку, восхищение, участие. Они должны выполнять, может быть, вспомогательные какие-то работы. Мужчины должны чувствовать, что за ними постоянно находится горячая поддержка, серьезное участие и в то же время такое требовательное, знаете, как от мамы, такое внимание, то есть требование результата, что там происходит. И при малейшем достижении какого-то результата показывать мужчинам свое восхищение, свое одобрение, без которого мужчины вообще вперед идти не могут.
А какие формы, вот в каких формах они могут показать это, если они не пересекаются?
Ну, написать письмо, каким-то образом вывесить у себя на блоге или где-то какое-то обращение и так далее.
Хорошо, мы какие-то совместные мероприятия, где все-таки в одном помещении пересекаются мужчины и женщины, можем делать? Это есть в этом празднике?
Я думаю, что общество, которое будет стремиться к интеграции, оно в общем обнаружит свое большее разделение на, по сексуальному виду. И мы видим, что природа, она не согласна на перемешивание на какие-то. В ней есть четкая субординация, разделение, иерархия и разделение по задачам, по реализации мужчин и женщин на, ну, совершенно, ну, такая очень-очень отличная друг от друга. И именно правильное совмещение, где это надо, этих двух противоположностей, и создаст нам, и родит нам новое, гармоничное общество.
А вот в этом месте, где собираются женщины, особое помещение, они могут между собой общаться каким-то образом, разговаривать, там, обсуждать что-то?
Обязательно. Во-первых, они должны немножко себя обслуживать, принести пироги, там, фрукты, сладости. Они должны создать общую благоприятную обстановку. Но ни в коем случае не навязывать друг другу какое-то вот такое вот движение внутрь, mm-hmm. между ними. Mm-hmm. То есть оно должно быть очень добровольным. Естественно, будет между ними сближение по духу, как женский какой-то союз, но не более того. Все только вокруг мужчин.
Я как психолог успел пообщаться с некоторыми женщинами, которые, ну, прямо или косвенно участвуют в этом эксперименте. Они, некоторые из них жаловались на то, что они большую часть времени находятся в одиночестве, и у них нет возможности даже пообщаться. Муж находится, он занят буквально 15-20 минут в день, когда она его физически видит. Дети маленькие, с которыми приходится в них вкладываться по полной программе. С подружками общаться некуда. И они буквально, вот некоторые даже плакали, говорили о том, что не понимают, как им устроить, как им организовать вот эту свою жизнь, чтобы... Что им делать?
Если мы дадим женщине правильную подготовку, если мы ее научим владеть компьютером, и будет перед ней постоянно открыт монитор или телевизионный канал, или с компьютера на телевизор для удобства будет транслироваться постоянные вот такие вот программы виртуального общения, совмещения, образования, воспитания и так далее, то и новости все, которые происходят вот в этом новосоздающемся нашем обществе, я думаю, она будет чувствовать, что она никуда не отделена от других. Между ними должны быть одновременно, кроме этого, связи между всеми женщинами, когда они по скайпам там, или по каким-то другим программам переговариваются между собой, видят друг друга, общаются между собой. У них должен быть какой-то общий виртуальный стол. Мы понимаем, что женщина занята и на работе, и дома, и даже без работы. У нее достаточно дома занятий, больше, чем у мужчин. И в любом обществе так, в принципе. Так что женщина – это дом. Как бы мы ни оторвались от нашей исконной природы, все равно от печки к столу. Это трудно говорить, может быть, и не так, может быть, приятно слышать, но это является, это лежит в основе природы, так что мы должны считаться с этим тоже. То есть, если мы дадим во всех этих сегодняшних женских обязанностях, если мы придадим ей возможность участвовать в общем движении, она почувствует себя частью большого общества, большого какого-то движения, и ей этого будет достаточно. Она будет поддерживать это, она будет оправдывать занятия мужа, этого достаточно для ее собственного правильного включения в сообщество.
Я все-таки, мы вот на эту тему мы с вами разговаривали довольно немного, я бы хотел чуть-чуть все-таки прояснить больше. Может быть, тот же вопрос, но я его обострю. Каким образом все-таки организовать вот это вот взаимодействие правильное внутри семьи, чтобы вот эта семья не стала тюрьмой для, вот буквально для вот этой женщины?
Женщина может не выходить из своего дома практически неделями. Угу. Если только она чувствует себя при этом находящейся в доброй, правильной среде. Если она знает, что ее дети ходят в нормальные учебные заведения и приходят домой не побитыми и не какими-то там со следами насилия на теле. Если она знает, что ее муж работает и кроме этого занимается еще вот в такой вот виртуальной группе. Если она может следить по виртуальной связи, присутствовать на его занятиях, И даже показывать это детям, вот папа там находится и сидит там в рабочее или послерабочее время, в группе занимается. Если она при этом соучаствует вместе с другими женщинами в общении, вот по этим всем этим вопросам, если дети в школе тоже проходят виртуальное или не виртуальное, но интегральное образование и воспитание для своего уровня, то женщина впитывает через них, кроме того, что у нее есть и статьи, материалы, уроки, лекции, всевозможные там театральные и другие программы, которые адаптированы уже на это новое общество, то тогда ей этого достаточно. Ну и кроме того, мы считаем, что необходимо проводить совместные трапезы, но все равно даже на этих трапезах мужчины и женщины сидят отдельно. Но у женщины есть возможность общения, ощущения принадлежности к какому-то большому социуму. Там, кроме того, всевозможные пикники, вылазки куда-то на поляну и так далее. То есть надо давать женщинам возможность приобщиться к тому, чем занимается мужчина, вот в таком виде. А вообще я хотел, мы об этом мало говорили раньше, потому что я хотел, чтобы вы на практике почувствовали, насколько иной подход невозможен.
Я бы хотел вот уточнить, вот эта правильная форма взаимодействия между женщинами вот внутри вот этого сообщества. Как они должны строиться? Насколько близко они должны общаться? Могут ли они делиться тайнами
какими-то? Насколько могут. Насколько могут. Мы их не вынуждаем. Мы им даем в более пассивном виде, чем мужчинам, методику интегрального объединения, воспитания, образования. Они должны знать абсолютно все. Теоретически весь материал перед ними открыт. Мы им объясняем, мы им об этом рассказываем. Мы делаем для них лекции виртуальные и очные. Мужчина сидит дома раз в неделю, допустим, а женщина в этот день идет на лекцию. Это женская лекция. Перед ними выступают наши лекторы, мужчины. Женщины перед женщинами не выступают. Угу. Вот. Потому что получать информацию женщина предпочитает от мужчины. И наши особые лекторы, ведущие, они объясняют, рассказывают о интегральном воспитании и образовании и для детей, и для семьи, о взаимодействии супругов, о воспитании детей интегральном, о ведении домашнего хозяйства и так далее. То есть женщина включается в процесс во все его формы, кроме личного сближения с другими.
У меня тут же масса вопросов. Какими свойствами должен обладать мужчина, который приходит вот в эту женскую группу для того, чтобы читать лекции? Это же не любой может человек быть.
Нет, это должен быть серьезный, ответственный и опытный специалист по интегральному воспитанию и образованию. Может быть, даже не один, а несколько. Смотря на какую тему лекции. Это может быть лекция или по ведению хозяйства, или по воспитанию детей, по изменениям в школьной программе, по тому, что происходит в мужской группе, и по тому, что, как формировать женские отношения между собой, то есть женские сообщества. Но есть же так и женские международные организации и так далее. Это должны быть разного типа специалисты. Не думаю, что один может охватить это все. Но это должны быть уважаемые, серьезные, солидные мужчины. Не воспитатели мальчишки.
Когда вы говорите о женском сообществе, мы уже на протяжении вот нескольких лет, когда мы с вами встречаемся, мы видим, что в общем не получается у женщин собраться в это сообщество. Угу. То есть любые попытки, они потом заканчиваются тем, что это сделать не удается. Это какая-то форма игры, чтобы показать им, что это невозможно? Или вам видится, что все-таки женское сообщество может существовать?
Я думаю, что как существуют женские и феминистские организации, угу, которые построены на ненависти, в общем-то, на скрытой, может быть, ненависти к мужчинам, так, борьба за собственные права и так далее. Существует огромное количество всевозможных организаций, так и мы должны способствовать не женской организации, а женской группе, которая бы стояла за мужской группой. То есть, в принципе, эти женские сообщества, они формируются за мужскими. То есть, если есть мужская группа, то, в принципе, рядом с ней и женская, мужчины, мужья которых занимаются именно в одной группе. По этому признаку и женщины соединяются в группе.
Хорошо, вот это соотношение. Предположим, мы говорим о том, что 40-50 мужчин, сколько вокруг них может быть, какое количество женщин может быть?
В общем-то, те же женщины, их жены.
Нет, но у нас же есть огромное количество, 30% женщин в обществе, которые не замужние.
Ну, они могут как-то присоединяться. Ну, так есть, может быть, и таких же и мужчин. Желательно, чтобы это была такая гомогенная среда. Не лишние, не незамужние. Угу. То есть подбирать общество замужних мужчин и их жен, вот эти две группы, чтобы они так параллельно шли. Не надо включать другие. Женщины очень неприятно смотрят на незамужних женщин, которые между ними...
Болтаются где-то рядом.
Да.
Есть такая статистика, но это из психологии, что, значит, она звучит следующим образом, что 90% женщин все свои тайны рассказывают подруге, а 90% мужчин рассказывают все свои тайны женам. Вот такой удивительный диссонанс, может быть, он связан как раз с эгоистичностью, но тем не менее. У нас сейчас сложилась такая ситуация, что у женщины есть потребность делиться своими тайными переживаниями с близкой подругой. Мы каким-то образом к этому... Как вы к этому относитесь? Это правильно? Или как-то это нужно перестроить, вот эту ситуацию?
Мы совсем не занимаемся этими проблемами и не считаем нужным вообще входить в такие области человеческого общения и психологии, потому что они не имеют жесткого, четкого отношения к интеграции общества. То есть, так как человеку необходимо, так он и общается с другими. И при этом мы не насилуем его ни в коем случае. Причем общение на естественном уровне, я бы сказал, извиняюсь, на животном уровне, нас не интересует. Нас интересует, насколько мы поднимем человека выше его в интеграцию с остальными. И вот это вот чувство, которое вы начали ощущать в группе, как интегральное чувство, в общем-то, среди мужчин в основном, оно будет культивироваться нами, и на него мы должны обращать внимание. А все остальные вопросы, там, кто с кем делится, как, чем, в обычной своей жизни... Это нас не интересует. Естественно, что мужчины советуются с женами. У мужа, как правило, существует внутренняя потребность поделиться с женой и получить от нее одобрение. Это у него еще от мамы осталось. И так и остается на всю жизнь. У женщин такого состояния нет. У нее есть или мать, как если в молодом возрасте, а затем только лишь подруга, которая может ее понять или там, каким-то образом поддержать, кому-то поплакаться. Что муж ее точно, в общем-то, не поймет.
Давайте мы еще раз уточним, что если мы правильно организуем вот это интегральное сообщество, то женщины, которые будут включаться вот так опосредованно через мужчин вот в это интегральное поле, там, или как его можно назвать, вот это ощущение, этого им будет достаточно для того, чтобы чувствовать наполненность, чувствовать принадлежность?
Абсолютно.
Хорошо, у меня тогда такой частный вопрос. Есть женщины, которые обладают такой, ну, черты характера, экспрессия такая. И у них, ну, демонстративность, истеричность. Они просто некоторые рождаются такие. Им нужно петь, танцевать, выступать, чтобы, ну, так очень демонстративно себя вести.
Они могут организовывать внутри своей женской группы любые фестивали, выступления, театры с привлечением девочек, ну, дочерей и так далее. Перед ними все открыто.
Хорошо, там...
Но мальчики, да. Ну, хотя бы где-то с 7-летнего возраста, даже, может быть, 6-летнего возраста, они должны постепенно-постепенно проходить подготовку мужскую и уже входить между отцами. Вот это не запрещено.
Когда я изучал период, он, ну, мы его называем животным, но тем не менее, да, был такой период мифологический, когда сообщества людей были организованы близко к природе, угу, и очень гармонично существовали. Есть литература, которая описывает вот эти состояния. И там как раз было отдельно женщина, отдельно мужчины. Там просто уровень сам был ниже. Но, это, но тем не менее, там описывалось, что вот в этой женской группе, в этой женской среде, там очень много шуток, очень много такого веселья, и оно связано именно с мужчинами. Они как будто собираются и высмеивают некоторые вещи, которые связаны с мужчинами. Ну, это можно использовать или
абсолютно
нет?
Абсолютно все что угодно. Ага. Я считаю, что нам не надо ни в коем случае подавлять никакие движения. Мы должны заниматься только тем, что мы приподнимаем вот это вот объединение, высшую эту ассоциацию нашу, к общему движению, к общему чувству, к общему свойству отдачи, любви. А все остальное, оно отсортируется само собой, и ненужное отойдет, а нужное усилится и приподнимется тоже. Так что здесь не стоит обращать внимание ни на что, кроме как на единственное, на подъем, на этот духовный наш подъем. Когда наш общий дух, объединение, он все время находится в фокусе нашего внимания.
А, у меня еще один маленький, у нас клипы приготовлены, да, и вторая часть нашей встречи, она как раз будет, мы посмотрим, и очень важно услышать ваши комментарии. Но у меня еще один вопрос. Когда женщина переживает, ну, скажем так, депрессивное состояние, ну, оно может быть с разными связано причинами, мы как специалисты, если мы говорим про интегральную психологию уже, да, про интегральное воспитание, мы должны организовать этой женщине как можно быстрее правильное окружение, или мы должны все-таки с ней поговорить, чтобы она могла поделиться, рассказать, что с ней происходит?
Необходимы здесь психологи, может быть, даже психиатры. Угу. Мы имеем дело с людьми, у которых, тем более в процессе этого духовного внутреннего перерождения, происходят всевозможные острые состояния, ощущения. Так что здесь должна быть, я сказал бы, ну, неотложная помощь, постоянно находиться рядом с этими людьми. Мы должны ощущать это, просто отыскивать такие состояния и гасить их.
Как вам кажется, вот лучше будет, чтобы вот эта беседа происходила в присутствии мужа, допустим, чтобы эта семейная пара как единая вот такая ячейка была, и специалист, который разговаривает, это должен быть, ну, если с женщиной, допустим, разговаривать, это мужчина-специалист, должен быть
как,
или женщина?
Как правило, женщина, как правило, мужчина.
Мужчина.
Как правило.
Ага.
Вы сами знаете из своей практики, что на женщину влияет больше мужчина.
Хорошо, а вот как вот это да, предположим, я встречаюсь, разговариваю вот с этой женщиной, как муж, как он может к этому отнестись вообще, как его включить потом, не нужно.
Если
да,
надо, то надо, если нет, то нет. Как правило, идут к специалисту противоположного пола. Угу. И этот специалист играет именно роль противоположного пола, а не просто какую-то
бесполую такую,
да, личность. Угу. То есть вы должны выступать перед ней как мужчина, важный, влиятельный, понимающий и так далее. Вы знаете это по своей практике. А мужчина, когда идет за помощью психологической, ему лучше идти к женщине. Но женщина и должна играть роль матери. И тогда все получится.
Спасибо. Вот теперь у нас есть несколько клипов, которые я хотел бы вам показать, и чтобы мы... Это клипы из фокус-группы, вот этой пионерской, в которой мы сейчас пытаемся найти вот этот способ, как правильно интегрально нам объединиться. Можно попросить клип номер один.
Мы собрались заложить основу группы для заинтересованных изучать законы природы, исследовать им. Наше развитие представляет собой путь, позволяющий подниматься от неосознанного развития под давлением сил природы на животном уровне и достичь осознанного развития, соответствующего уровню человека. Отличие между уровнями животное развитие и развитие на уровне человек в понимании процесса нашего природного развития и его осознанной реализации.
Отлично.
У меня рождается вопрос. Какие законы природы? Мне знакомы законы природы, что в джунглях побеждает сильнейший. Какие есть еще?
Четыре. Фундаментальных законов природы четыре.
Законы Ньютона ты начал?
Законы Ньютона это частный случай.
Ну, четыре.
Давай говори тогда четыре закона. Раз ты такой умный. Вот именно трое.
Значит, в общем-то, это открытые законы.
Мы просим озвучить тебя.
Нет, ты не говори.
Я просто...
Говори, что знает военная наука.
Как бы вся физика, ну, все знают, построена на четырех видах взаимодействий, так называемых, или четыре основных закона, описывающих открытых и как бы описывающих всю природу. Это атомарная... То есть те силы, которые действуют на атомарном уровне, это сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, так называемое, которое дальше у нас идет электромагнитное взаимодействие и гравитационное.
Можешь попроще еще вспомнить?
Все понятно, что такое атомарное. Атомарное, не мельчайшее число.
А вот у меня, если соседка по лестничной
клетке... Я только законы об
этом. Не-не, серьезно, это вопрос. Вот то, что мы прочитали, законы природы. Я просто осознанно подчеркнул в начале беседы, что я спал 16 часов. Максимально моя заинтересованность сейчас как бы имеет непритязательный взгляд. Абсолютно как бы... Извини. У меня рождается вопрос. Мне действительно, то есть, ну, какие эти четыре закона природы, ну, если ты говоришь, что они прям четыре, как-то, я не знаю, доступным языком, чтобы можно было на что-то опереться. Потому что пока сейчас, ну, я не знаю.
Вот. И вся проблема в том, что эти четыре закона описывают природу с разных сторон. И физики прекрасно понимают, что если эти четыре закона описывают природу с разных сторон, то она не может существовать. Потому что она вся развалится на четыре части. То есть общего закона, объединяющих все четыре, не найдено. То, что пытаются найти, создав коллайдер, так называемую частицу Бога.
Вот сразу вопрос. Видите, мы прочитали законы природы, вот человек, который по образованию, видите, он, ну, у него научный склад ума, он тот же выдал... Мы об этом говорим?
Нет, или о чем-то другом? Ни в коем случае мы об этом не говорим. Угу. Во-первых, я как... Ну, совершенно онтология не занимается этим, хотя я и по образованию... По первому моему образованию биокибернетик, так что законы эти я знаю тоже. Но дело в том, что не на этих законах базируется, это не является базисным законом природы. Базисный закон природы, который мы сегодня начинаем открывать, это то, что вся природа интегральна, глобально, замкнута, существует в одном объеме, что даже исходит из ее появления, как в результате большого взрыва. Распределение, расширение природы, это все равно идет по определенному закону из одной точки. Вот, исходя из одной точки, к чему природа идет? Если мы пытаемся найти ее какое-то, что-то общее в ее движении, мы видим, что природа, каким образом бы она не проходила какие-то свои этапы развития, они все устремлены к гармонии, к созданию равновесия. И вот это, считаю я, можно назвать единым законом природы. Ее тенденцией. Что за этой тенденцией следует далее, я не знаю. Но природа устремляется к ней. И поэтому от взрыва, который не входит в эту тенденцию, и далее вся природа... Куда бы она ни расширялась, что бы она ни, какие бы она ни проходила стадии своего развития, они все равно, даже если мы и не можем определить их на каком-то отрезке времени, как какие-то разумные или необходимые действия, все равно вот в итоге, особенно сейчас, когда неживое животное, растительное животное части закончили как бы свое развитие, И даже есть те, которые уже из нашего мира исчезают. И из животной части, из человека сегодняшнего дня, начинает появляться уже человек другого типа, следующего измерения. То есть тяга к интегральности, к постижению смысла и так далее. И наблюдая, исследуя природу, сегодня мы видим, что движение к равновесию, то есть к взаимному сложению, сочетанию, объединению, интеграции, оно является единым для всей природы. Благодаря этому все существует. Те же самые законы, эти четыре основные физические закона, они тоже предполагают внутри себя абсолютно полную связь между всеми частями природы. И поэтому закон этой всеобщей взаимосвязи и устремление этой всеобщей взаимосвязи к своему внутреннему равновесию – это основной закон. И когда мы смотрим на него, мы начинаем исследовать и в результате исследований видеть, что только человек, он как бы оторван от выполнения этого закона. Потому что у него есть в его поведении неинстинктивные действия. То есть, если неживая растительная и животная природа между собой взаимодействуют абсолютно полностью, питаются друг от друга, неважно как, то человек выпадает из этого условия, потому что потребляет во много раз больше, чем необходимо ему. И таким образом, как бы властвуя злом своим над природой, он нарушает все ее равновесие. В итоге мы видим, что это привело его к сегодняшнему кризису. То есть должно показать ему осознание неправильности его, его поведения. То есть все то, что дано ему для того, чтобы привести именно себя к равновесию, он использует наоборот. Постоянно все больше и больше получая то, что совершенно ему не надо и не положено. Ему надо вместо этого идти к интегральности. Своим собственным осознанием. И тогда он постигнет этот интегральный закон природы, к чему он должен идти. Овладеет им, станет именно тем звеном, узлом, я бы сказал, как бы короной, высшей точкой, которая замыкает всю интегральность природы и приводит ее к полное равновесие. Вот это, мы считаем, является целью развития человека и причина нашего сегодняшнего кризиса, чтобы мы осознали, что приводя природу ко всему большему неравновесию, мы тем самым через нее или напрямую на себя вызываем ее отрицательные реакции.
Уже в процессе первой даже встречи обсуждения материала возникла необходимость, потребность в том, чтобы буквально брать вот каждый из этих текстов и вот так с вами проходить вот все эти понятия, чтобы именно вот как мне кажется, именно это может и должно стать вот тем курсом образовательным, которым мы, так сказать, должны предвосхищать воспитание. Это возможно, как вы считаете?
Не знаю. Вы мне даете особую нагрузку, еще дополнительную, очень большую.
Но откуда вот эти люди? Мы сейчас там следующий клип будет, где люди пытаются анализировать, пытаются рассуждать, но давайте, может, посмотрим и потом поговорим.
Давайте.
Клип номер 2 «Обсуждение».
Давлением сил природы на животном уровне и достичь осознанного развития, соответствующего уровню человек.
Что-то за уровень человека непонятно.
Короче, мы, группа, это человек.
Подождите, мы читали вам лекции долго. Это самое, что мы не помним, что такое слово человек?
Нет.
Лен, ты не помнишь, что такое человек?
Не помню.
То, что вот мы макушка вот этого животного уровня, и мы уже чуть-чуть как бы цепляем следующий уровень человека.
Угу.
То есть,
В любом случае, это уровень, к которому мы стремимся.
Угу.
Это какой-то новый уровень.
Так я спрашиваю, что это за уровень?
Мы его изучаем.
Ты говоришь, что ты знаешь его.
Чего?
Так мы 5 дней же слушали профессора, он давно
про это рассказал. Что 5 дней? Семестр.
Как прибой.
Точно.
Раз видно, кто прогуливал.
Не, ладно, серьезно, но это, что такое, это, если возник вопрос, что такое уровень человека, давайте его сейчас набросаем, просто проясним.
Человек – это уровень, который осознает вот эти законы природы, явно их чувствует, исследует их.
Угу.
Человек – это однозначно не я, это однозначно начинается с мы, угу. Как минимум, потом уже и группа, и все остальное.
Ну, в принципе, неизвестно, но легко понять, что вот эта обезьяна, которая выучила манеры и спросила, пожалуйста, это не человек, это точно. Я не знаю насчет того, что он должен знать, что он должен понимать. Но тут легче отталкиваться от того, чему он не
знает. Там дальше подсказка, если его поведел. Отличие между чурами и животными.
О, точно, прокрутите-ка.
Уровень человека, мне кажется, это то, что не только двигается под давлением сил природы, но и может сделать какой-то шаг вперед сам.
Осознанно, осознание.
Вот что в рассуждениях ребят действительно соответствует вот этой выяснению интегральности? В чем ошибки? Как правильно поступить? Вот ваше впечатление, мнение.
Во-первых, возможно, что прямое объяснение материала, как в школе за партами, или на лекции в университетах, оно не так усваивается, как в группе. Поэтому вы вполне, я думаю, правы в том, что тот же материал, который они слышали, усвоенным не был. А вот в группе, когда они будут находиться, будет усвоен. Я думаю, что надо действительно проводить занятия в такой контрольной группе. На основании этого мы сможем прописать материалы по вот этим статьям. Но я считаю, что, не знаю, мне кажется, что если изучать материал, то его можно изучать и в смешанной группе. Но если мы пойдем на дальнейшие тренировки, то лучше, конечно, заранее сделать группу мужской.
Угу.
На таком условии я бы согласился. А в принципе можем попробовать. Вполне возможно, что до какого-то определенного этапа мы сможем идти и в смешанной группе. Потому что там, где мы работаем мозгами, что называется, но не чувствами на совмещение между собой. Но в принципе эта первая статья уже, она говорит о движении друг к другу. И здесь женщины уже не могут в этом так активно участвовать, как мужчины. У них будет внутренний стопор,
да.
И уже будет, это уже не группа.
Вот как раз именно с этого мы и начали передачу, что вот как раз на этой встрече это проявилось, что женщины они выпали вот из этого круга, они замолчали, они стали гораздо менее активны и так далее. Угу. Но видите, вот в процессе выяснения мы форму эту находим. Из вот этих вот рассуждений хоть что-то было близко к тому, то, что мы
говорили? Конечно, да. И причем женщины могут отвечать на это очень правильнее, может быть, чем мужчины. Я говорю только о реализации, а не возможности реализации. А в абсорбции самой материала, несомненно, они не хуже мужчин. То есть теоретически обе группы, допустим, одинаково воспринимают материал. А затем практически уже реализация.
Хорошо, есть необходимость женщинам, вот мы говорим о том, что сегодня говорили о том, что женщина собирается в соседнем помещении, у них непринужденная обстановка, пироги там или что-то вкусное такое. У них есть потребность в том, чтобы все-таки слушать этот материал, каким-то образом изучать,
обязательно,
исследовать его?
Обязательно. Они при этом чувствуют свое полное соучастие с мужчинами. Им не надо больше. Этого достаточно. Они при этом чувствуют, что они вместе с мужчинами там находятся. Мы можем брать любые такие сцены из древних времен и до последнего времени. Кроме последних там 50-60 лет, когда весь наш мир уже вошел, в принципе, в кризис, хотя мы его еще не осознавали, с этого вот общества потребления и так далее, унисекс и все прочие эти движения. когда действительно мы потеряли ориентировку. Мы начали относиться ко всему не как природа приписывает, а якобы совершенно наоборот. И этот кризис нас вынуждал таким образом действовать. То есть против законов природы, против мужчин, против женщин, против их правильного совмещения, против нормального отношения к детям. Все против, против, против. Выкачать все из природы, делать все, что нам угодно. То есть для того, чтобы выявить быстро и активно сам кризис, конечность его, нас природа подталкивала изнутри нас вот в этих своих эгоистических давлениях, так, чтобы мы ощутили за прошедшие 50 лет то, что у человечества в другое время взяло бы 1500 лет.
У меня еще один вопрос, связанный вот как раз с материалом, вот по интегральности, по уровню человека. А мужчины в своих вот этих частных беседах с женой, они могут обсуждать вот эти материалы? Он может с ней разговаривать, чтобы она свое мнение высказывала?
Да, но он ни в коем случае не должен требовать от нее соучастия. А делиться с ней он имеет право, и поощрительно. Показать ей, насколько ты нуждаешься в ее соучастии. Но не более того. В той мере, в которой жена согласна слушать. То есть, это не обязательно, желательно, но именно в этой дозе.
У меня еще один, тоже чисто психологический вопрос. Если женщина более чувствительна от природы, если она заметила, что ее мужа понесло куда-то в сторону, он уже, знаете, Наполеон ходит, она может...
Обязана сказать.
Обязана.
Обязана. Женщина обязана смотреть за своим мужчиной, как за ребенком. И она будет ему правильно указывать путь. И поэтому мужчине надо напоминать о том, чтобы он слушался в этом отношении женщину. Если она участвует в этом движении, в какой бы мере она ни участвовала, без группы, неважно как, она может указать ему правильное движение вперед. Она может указать ему на недостатки. Там и здесь он должен прислушиваться к тому, что она говорит. Он будет вдруг улавливать в ней какой-то высший разум.
Я хотел бы в конце еще один кусочек показать. Мы его назвали «О чем можно говорить». Можно клип «О чем можно говорить»?
Что нужно говорить, а что не нужно?
Чего?
Вот, если какие-то состояния, что нужно говорить, что не нужно.
Смотри, нет, нужно говорить все, что хочется говорить, но если у тебя какое-то сильное состояние, которое тебе мешает положительно или отрицательно двигаться дальше, о нем нужно сказать.
Почему? Чтобы понимать, насколько... мы же вот говорили, если совсем негативное, то лучше об этом не говорить.
Смотри, предположим, ты находишься в каком-то очень сильном состоянии, из которого не можешь переключиться. Да, мы начинаем другой процесс, ты остаешься там, потом мы все равно туда вместе с тобой вернемся. Скорее всего.
Но мы же решили, что если какие-то вот негативные там ненависть, отторжение, то лучше об этом не говорить. И тогда, в самом худшем случае это как раз и сработает, получается.
Хорошо. Ты тогда, если у тебя будут вот такие сильные негативные состояния, ты не говори. И в процессе, если ты переключишься, потом нам расскажешь, что было сильно, я не сказал, но очень легко переключился, это будет интересно. Вот здесь совершенно четкий конфликт между методикой интегральной и классической психологией.
Да.
Вот вы можете сказать, как правильно, о чем говорить, о чем нет?
Мы говорим только о дружбе и любви, грубо говоря. Мы не исследуем наши состояния, потому что все они находятся на животном уровне. Мы сначала должны подняться на уровень человек, обобщенный этот образ, наше общее свойство отдачи и любви, отношения друг к другу, вот на уровне этой сетки правильного взаимоотношения между нами, на ней, на ее уровне мы можем рассуждать. Только то, что укрепляет наше совместное это состояние. Почему? Потому что, укрепляясь на нем, мы из него начинаем генерировать или освещать наше сегодняшнее животное состояние, и оно тоже начинает меняться. Только лишь с высшего состояния мы можем менять наше низшее. И конфликты все постепенно, они будут или исчезать, или обостряться какие-то, прежде чем исчезнут и так далее. Но только только развивать на наше совмещение.
Время нашей передачи подошло к концу. Большое вам спасибо за эту беседу. У нас запланирована встреча с участниками, ваша встреча с участниками проекта. Может, мы там какие-то новые аспекты
рассмотрим. Я готов.
Спасибо большое.